Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, сегодня 31 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Умные парни». Алексей Алексеевич Мухин у нас сегодня в гостях, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте еще раз. Всегда рады видеть. Ну, у нас сегодня много интересных историй, тут вот Евросоюз подлетел, Урсула фон дер Ляйен наговорила много всего, украинцы много всего наговорили, они вообще в принципе наговаривают много всего перманентно, это такой процесс, который не меняется. Напомню наши координаты для наших слушателей. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Подписывайтесь обязательно. И в нашей группе ВКонтакте тоже идет прямая трансляция. Туда заходите, там тоже можно писать. Есть чат. Можете задавать там свои вопросы Алексею Алексеевичу. Значит, смотрите, Алексей Алексеевич. Евросоюз заявил о том, что они собираются, в принципе, выделять деньги какие-то Украине на восстановление, привлекать инвестиции, завлекут в этот процесс еще своих коллег из-за океана, но Украине нужны будут реформы. Только в этом случае они будут готовы каким-то образом содействовать в восстановлении страны. Вот о чем на самом деле говорит Евросоюз губами Урсулы фон дер Ляйен, когда говорят о том, что Украине нужны какие-то реформы. Ведь они об этом постоянно твердят, но деньги так или иначе дают.
Во-первых, невозможно не приветствовать этот процесс. В конце концов, именно Европейский Союз, вернее его страны, поставляя вооружение Украине, способствует разрушению гражданской инфраструктуры. Поэтому нельзя не приветствовать подобного рода решение, если оно действительно будет принято, если действительно оно серьезное и в дальнейшем вырастет в какие-то реальные проекты. Второе, но эта новость обросла уже подробностями, потому что Польша выразила настойчивое желание стать, собственно, хабом, который будет, на территории которого будет, собственно, располагаться этот самый фонд, и она будет рулить финансовыми потоками, причем они готовы, да, сделать проект под ключ. Я абсолютно разделяю ваш сарказм на эту тему, вот, потому что та же Польша сейчас замечена в некоторых опасных телодвижениях в отношении западной части Украины при этом.
Есть такое, да, там даже целый закон есть еще, который украинцы умудрились принять по поводу...
Не-не, пока еще не принято.
Не принять, обсуждается, и полиция может патрулировать города, и поляки могут избираться.
Там самое важное, что сами украинские граждане такими правами на территории Польши, естественно, не обладают.
Еще, конечно, да-да-да.
То есть тут, конечно, вот сразу гоголевское и шевченковское о польских панах и украинских холопах, оно как-то сразу на ум приходит, и это, к сожалению, факт остается фактом.
Таковым. Так или иначе, да.
Если это будет принято. Вот. Что касается инициативы, которую выразила Урсула фон дер Ляйен, любимая, в общем, девушка российских экспертов, на мой взгляд, ну, во-первых, симпатичная, во-вторых, многодетная, в-третьих, с очень хорошей родословной, естественно, той самой, да. Вот. И мне кажется, что на самом деле здесь вишенкой на торте стало ее признание о том, что мы продолжим, Европейский Союз, в смысле, покупать российскую нефть, чтобы Россия не получала деньги где-то на стороне, не зарабатывала деньги где-то на стороне. То есть я так понимаю, что это сделано, через заявку на какие-то особые скидки, эксклюзивные условия покупки Европейским Союзом российской нефти, был таким образом изящно дан такой отворот-поворот нефтяному эмбарго. Вот мне кажется, я не знаю, во что выльется это заявление Урсулы фон дер Ляйен, но с трепетом слежу за тем, чем это все закончится.
А когда они говорят в очередной раз, ну, то есть мы же помним все эти разговоры по поводу кредитов МВФ, да, что вот будут выдаваться кредиты, но только в обмен на реформы, вы должны реформировать то все 20-е, 30-е. Сейчас собираются выдавать деньги на восстановление, но только под реформы. Не может ли это послужить такой своеобразной пощечиной заранее всем намерением говорить о вступлении в Евросоюз?
Ну, вы же понимаете, что это не про Украину вообще. Потому что опыт, 30-летний опыт показал, что Украина не проводит реформы. даже если за это получают какие-то деньги. Поэтому Европейский Союз ничем не рискует, предлагая деньги в обмен на реформы. В течение нескольких месяцев выяснится, что никаких реформ даже не задумывалось, и Европейский Союз, в принципе, приостановит эту помощь, даже если он ее выделит. Тем более, что в свое время ровно в такую же ситуацию в 2014-2015 годах попала Германия, которая после государственного переворота на Украине бросилась помогать Украине, вот этой стране, которая, как там было распространено мнение, попала в беду, ее надо. Но когда выяснилось, что деньги на корню просто разворовываются, Германия тихой сапой через год буквально прекратила любое финансирование вот этого украинского праздника непослушания, и же Евромайдан. Так что ни кружевных трусиков, ничего такого, в принципе, Украина от Германии с 2015 года не видела. Да, были заявления громкие, все, да, ЕБРР выделял миллиард долларов украинскому бизнесу, но Германия к этому отношения не имела, она просто умыла руки. Сейчас, я напомню, что Урсула фон дер Ляйен все-таки родом из Германии, и, собственно, германские, по сути, политики сейчас определяют лицо европейской политики в отношении Украины, так что я думаю, что никаких иллюзий у германских политиков насчет Украины просто нет. И поэтому это ритуальная фраза. Вот вы реформы, вам деньги. А можно деньги утром, да, а вечером стулья? Можно, но деньги вперед, как говорят, как говорится в классическом произведении.
Да.
То есть Украина денег, я думаю, не увидит.
Но ведь какие-то деньги все-таки Украина видит. Вот какие-то деньги туда же поставляются. Может быть, не в виде купюр. Они там идут вооружением, еще чем-то туда.
Они правда, идут товарами, вывозят, но ребята, товары самого разного назначения, двойного, тройного, четверного, но большинство этих товаров до украинцев не доходят. Они, собственно, реализуются, и средства складируются, опять же, за рубежом. Не зря достаточно второстепенные персонажи украинской политики, я не буду называть имен, чтобы не подпадать ни под что, вот, недавно поздравили друг друга с тем, что стали долларовыми миллиардерами, пардон. Вот, так что я думаю, что европейские спецслужбы должны были доложить своему руководству, что такой казус имеет место быть. А европейские и американские деньги, попадая в липкие лапки украинских политиков, по сути, прилипают к ним навечно.
То есть, это по факту мы, когда говорим вроде о чем-то таком высоком, серьезном, большой геополитике, а фактически мы говорим о схемах, достаточно приземленных.
Схематозах, я бы даже сказал.
Даже схематозах, да. Примитивно, все очень так просто, абсолютно. Разворовываем тебе часть, мне часть.
Ну, судя по тому, что происходит на Украине на самом деле, потому что они же получают средства и определенные товары и так далее, но судя по тому, как проживает сейчас население Украины, оно, до него это все не доходит. Они выживают фактически на подножном корму. Спросите хоть кого, что называется.
Не, ну это правда, да. Но при этом мы все равно видим, что разговоры о ЕС, о НАТО, о вступлении туда постоянно идут. Принимаются какие-то документы, они пишутся. Одни пишут, другие принимают. Все это при улыбках, все такие довольные и счастливые. И о чем-то говорят. Все время что-то обсуждают. И вот прям идут в счастливое европейское будущее, а те как будто стоят и обнимают. Вот только вопрос в том, насколько длинная эта дорога, по которой они идут, и действительно ли они идут, или только фотографируются в начале и в конце. А кто-то собирается на самом деле идти в Евросоюз с одной стороны, а с той стороны принимать в этот Евросоюз.
Знаете, что такое шантаж? Шантаж?
Да.
Да, это определенные действия, которые предпринимаются для того, чтобы достигнуть собственных целей за счет тех, кого шантажируют. Вот Украина сейчас занимается прямым шантажом. Она вышла на эту дорожку, сворачивать с нее она не намерена. Дело в том, что Украина ни под один параметр вступления в НАТО и в Европейский Союз не подходит. Но, что называется, пользуясь ситуацией, да, требует для себя упрощеночки, то есть вхождение и в НАТО, и в Европейский Союз, хоть тушкой, хоть чучелом. А почему? Потому что на ее территории проводится специальная военная операция. Внимание, а кто был в ней заинтересован, получается? Украина. Потому что офис Зеленского убил, что называется, целое стадо зайцев. Два из жирных, из которых это личное обогащение господина Зеленского и его окружения, и Б, попытка втащить Украину в НАТО и Европейский Союз для того, чтобы подсадить ее на европейские дотации. То есть Европе прямым текстом предлагается дальше финансировать. И Урсула фон дер Ляйен, как верный член так называемой брюссельской группы, то есть группы чиновников, которая отстаивает американские интересы на европейской территории, она, собственно, и попыталась это дело имплементировать. таким образом. Поэтому Зеленский тоже играет в эту игру и надеется, в конце концов, если не остаться, ну, там, каким-то, в какой-то форме руководителем проекта Украина, который явно разваливается, то надеется отсидеться за океаном до конца жизни, читая лекции о том, как ему было сложно.
Не было бы красивым и сильным, мощным политическим ходом сейчас со стороны Евросоюза взять и принять Украину к себе?
Нет, это значит, что Европейский Союз перезагрузился бы, потому что принять на баланс еще и Украину, я думаю, что это смерти подобно. Европейский Союз не может договориться внутри себя ни по одному вопросу, кроме антироссийского, кроме санкционного. Да и то под сугубым внешним давлением, да и то сейчас уже даже здесь проблемки есть.
Да, и тут хромает,
вот, на самом деле. Европейский Союз похож на, знаете, вот сборище 15-летних подростков, у которых пубертатный период, у которых там гормоны находятся, я не знаю, на каком уровне, и которые ненавидят друг друга просто. Вот что представляет себя Европейский Союз. Но у них есть условный объект для ненависти, это Россия, благодаря которому они еще в стае. Вот. Попадание туда Украины, по сути, разваливает эту стаю фактически, потому что получается, что эти подростки должны из собственного кармана вытащить карманные же деньги и отдать вновь прибывшему члену стаи. Зачем? Вопрос. Он гипотетический, на него не надо отвечать. Дело в том, что каждый член Европейского Союза, начиная от Германии и заканчивая там последней, распоследней Грецией, да, которая сейчас очень высоко прыгает под американские щелчки, угу, вот, арестовывая, да, танкеры российские с иранской, да, нефтью и так далее, вот, за что получают по зубам от Ирана на самом деле, и очень правильно получают. Вот, заканчивая Грецией, никто не готов Украину принять. Об этом признаются, об этом говорят в кулуарах Евросоюза совершенно открыто.
А почему я, вот я теперь не могу избавиться в своей голове, вы когда начали говорить про 15-летних пубертантных подростков, у меня Макрон перед глазами, я ничего не могу с собой сделать. Вот представил себе прыщавого Макрона такого в шортиках почему-то, не знаю, учительница, главное, есть тоже рядом.
В этом смысле, без комментариев.
В этом смысле, да, все совпадает.
Кстати, Макрон, я не соглашусь с вами, он один из самых интересных, я не сказал, я говорю, что интересных, но пока не перспективных европейских политиков. Была задумка относительно Олафа Шольца, но он приехал из Вашингтона, из планового визита в США, где его явно сломали морально. Он приехал совершенно другим человеком, другим политиком. Он совершенно говорил совершенно другие вещи, и вот то, что он делает, это, честно говоря, совсем не прогерманская политика. На этом фоне Макрон, который не боится звонить Путину, а многие боятся, потому что, опять же, Зеленский ждет у кабинета каждого европейского политика и грозит пальчиком либо кулаком, ну, по рангу, кому как положено. Вот. Макрон, на самом деле, и Эрдоган, но Эрдоган не в Европейском Союзе, они сейчас на вот, вот этой площадке играют достаточно независимо. Ну, Макрон очень осторожно независимо, а Эрдоган подчеркнуто независимо. Против, в том числе, и Соединенных Штатов, их влияния в Европе. Причем у Макрона и Эрдогана, они вот, это мое личное ощущение, я не настаиваю на, да, нем, да, они оба двигаются в направлении выхода из НАТО, каждый по своим причине. Каждый по своей причине. Макрон из чувства, вернее, из желания повторить успех, политический успех Шарля де Голля, а Эрдоган, потому что НАТО сейчас его сковывает в регионе. У него гораздо больше амбиции, ему интересно. Вот я напомню, Британия почему вышла из Европейского Союза? Она не захотела платить за тот праздник непослушания, который, в принципе, в Европейском Союзе сразу после выхода в Великобритании начался. Вот. Она не хочет платить за Восточную Европу, и поэтому она вышла, высвободив свои средства для других проектов, в том числе для того, чтобы финансировать Эрдогана.
Но тенденция такая, если вот отталкиваться от ваших слов, да, Макрон, который, это, конечно, называется дожили, храбростью, мы характеризируем человека как храброго, потому что он осмелился позвонить, будучи президентом, это тоже, конечно, много говорит о времени.
Я сказал, что не побоялся, я не сказал, да, что храбрый.
Да, но...
Сейчас очень многие европейские политики боятся просто делать какие-то в сторону, движения в сторону России, именно потому что смотрят друг на друга вот так. Кто первый?
Характеризируем. моргнет. Времени, да, определенное, да. Конечно. Но если мы говорим вот про НАТО, так как вы затронули эту историю, все-таки достаточно тоже интересные процессы происходят внутри НАТО. Ну, во-первых, НАТО тоже участвует во всех этих разговорах вокруг принятия-непринятия Украины и что там вообще с ней делать. При этом параллельно не могут, на самом деле, разобраться со странами, которые, в принципе, по всем параметрам бери хоть завтра, как будто бы. Это Финляндия, Швеция, но есть вот...
Япония,
да. Но есть Турция, которая говорит «нет». С одной стороны, раздаются возгласы, что да кто такие эти турки в этом НАТО? С другой стороны, говорят, вы дурели, турки там вообще-то вторые в этом НАТО. Вот что происходит на самом деле сейчас в НАТО? Насколько мы видим, может быть, перерождение, немножечко реструктуризацию НАТО? Либо же это какая-то другая страница, она как по-другому называется?
НАТО – это очень аморфный бюрократический аппарат. И, кстати, он сейчас не очень слушается Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому поднят вопрос о том, чтобы вопросы в НАТО, внутри НАТО, решались не единогласно, а с помощью большинства. То есть вот, собственно, содержание той реформы, которую, возможно, ожидает НАТО, она состоит именно в этом. Не все страны захотят остаться в таком клубе, где ими будут помыкать. Я напомню, что еще с афганских времен Германия, одна из первых стран, она просто отказалась посылать в Афганистан своих солдат. Mm-hmm. Сказала, мы пошлем технику, мы будем выплачивать, но солдат мы туда не пошлем. Ангела Меркель действительно была политик с этими самыми.
Да-да-да.
В этом смысле. Она очень четко давала понять даже всемогущим американским президентам, что нет, этого не будет. Поэтому, с одной стороны, США затеяли вот эту самую реформу натовскую для того, чтобы сделать НАТО более послушным инструментом. Для чего вообще нужен НАТО США? Это просто орган по сбору денег, грубо говоря. Потому что 2% ВВП стран-членов НАТО, еще Трамп, что называется, прямым текстом сказал, ребята, а что это вы 2% не платите, как положено, да?
Да, было такое.
Вот, пришел в ларек, да, ударил ногой в дверь и сказал, рэкет, пришел, ребята, ваша крыша, давайте платить. И многие страны стали платить. Вот, я так понимаю, что в дальнейшем ценник, судя по тому, что делается с энергоносителями, дойдет до 3%, и это станет уже очень обременительным. Поэтому я не знаю, куда лезут, что называется, финны со шведами, лезут они в очень плохую историю. Ну, это что касается их личные половые трудности, простите за мой французский. Вот. Что касается Турции в этой истории, то да, Эрдоган четко дал понять, что он не прогнется, хотя его прогибают. И он, судя по всему, даже готов не то что рискнуть, он даже готов спровоцировать НАТО, внутринатовский кризис и, возможно, даже выйти из состава НАТО. Для чего это Эрдогану необходимо? Точно так же, как Британия развязывала себе руки для действий на континенте, выходя из Европейского Союза, Эрдоган хочет развязать себе руки для действий на территории Великого Турана, грубо говоря.
Да.
Для этого, и в том числе для возможного в перспективе конфликта с Россией, ему необходимо не быть в составе НАТО. Как это ни парадоксально звучит, потому что тогда США не смогут ему сказать, не делай вот это, не делай вот это и не делай вот это. Как они ему пытаются сказать, когда он купил С-400 и все, что с этим было связано. Эрдоган хочет развязанных рук. Тем более, что в любой момент он в это НАТО может вернуться, сделав все то, что он запланировал. Вот. И НАТО будет благодарно его принять, потому что уход Турции, выход из Турции из НАТО, а что называется, уже это происходило, вы помните, с Францией в прошлом веке, вот, это все-таки большой имиджевый удар, очень большой. Поэтому, в принципе, Эрдоган может не выходить, а заморозить свое членство в НАТО и так далее. Это уже дело компромисса.
Если отталкиваться от ваших слов по поводу возможного конфликта с Россией, да, будучи не членом НАТО, развязанные руки и так далее, неудобно ли это, наоборот, самому НАТО, когда у тебя есть, в принципе, твой бывший член, с которым так или иначе отношения сохраняются? Ну, то есть ты либо, если страна выходит из НАТО, ты либо с ней дружишь, либо эта страна, наоборот, становится твоим соперником. Вот как будто в Турции как соперник не очень выгодно.
В Турции есть тайный друг. Угу. Это друг Великобритания, который оплачивает очень многие ее специальные операции, специальные амбиции и так далее. А Великобритания из НАТО не собирается выходить, хотя и, возможно, будет играть с разными странами, образуя двойственные, тройственные союзы, как это делают Штаты сейчас, и, кстати, Великобритания, на Тихом океане. AUKUS, Quad, это все такие, это не мини-НАТО, Это новая форма военных отношений, не в случае КВАТ, а в случае UK-US, это новая форма военных отношений, которая не подразумевает вот эту аморфность НАТО. Это более такой легкий военный союз, который подразумевает совместные
военные
действия. Да, совершенно верно. Очень подвижный, очень принятие решений там происходит практически мгновенно и так далее. То есть, в принципе, США уже играют с этими новыми форматами. Я думаю, что Британия тоже захочет поиграть, и вполне вероятно, что она вступит в специальные военные отношения с Турцией, как только она выйдет из НАТО.
А была же вот недавно, буквально на прошлой неделе, по-моему, в самом конце, история про то, что Джонсон заявлял о гипотетической возможности создания какого-то нового объединения.
Вуаля.
Да, там Вуаля. Украину туда включить, чтобы стать...
Ну, скорее для Джонсона Украина это... так сказать, кейс отвлечения от истинных намерений, потому что британцы всегда делают несколько мелких, но очень шумных взрывов для того, чтобы не было заметно, что они делают руками. Вот. Я думаю, что вот это вот включение Украины якобы в этот союз, это на самом деле это же просто же.
Нет, это понятно, да, что Украина у нас вот...
Как Украина такой... еще тот союзник
да, военный. Да, это правда. Ну вот, предположим, да, Турция вышла. Турция может за счет того, что у нее будут развязаны руки, при этом она остается и союзником Великобритании, и, в принципе, бывшим членом НАТО.
В обозримом будущем она еще будет союзником России. В обозримом будущем, пока это не перестанет быть ненужным.
Ну, это да, это понятно. Это, в принципе, вытекает из российско-турецких взаимоотношений на протяжении веков. Но могут ли американцы, англичане, натовцы... Ну, американцы, англичане, наверное, я не буду здесь скрывать, о ком говорю. Сделать Турцию таким своим своеобразным оружием,
Рокси.
Которым, да, можно ударить по России, при этом не навлечь на себя таким образом атаку.
А именно на это я намекал, когда говорил о том, что Турция буквально обречена на военный конфликт с России в такой дальнесрочной перспективе, и даже где-то в средне-среднесрочной. Да, действительно, это факт.
А Эрдогану это зачем?
Это, может быть, нужно будет уже не Эрдогану.
Это уже будет кто-то после
Эрдогана. Ну, потому что у нас есть естественный предел жизни любых людей, да, вот, и поэтому это может быть игра в долгую.
Насколько в долгую?
Ну, 10-15-20 лет, это точно.
А сколько у нас Эрдогану лет? Вот, кстати, я сейчас даже...
Если честно, я не помню, да, там дело не в годах, я извиняюсь. Не хотелось бы это обсуждать.
Ну, просто, да, на всякий случай надо уже, раз уж я 68 лет товарищу Эрдогану. Ну,
там ладно, немножко уж другие причины, да.
Ну, еще ладно, уж поживет, я думаю. По поводу...
Эрдоган передавал вам спасибо.
Да, уж не...
За пожелание.
Уж не ожидал, да, получите от Эрдогана спасибо. Такая закидушка, наверное, будет на следующие полчаса, потому что тема интересная. Не хочется ее сейчас на вот оставшиеся две минуты нашей до новостей тратить у нас в связи...
Кстати, можно тогда я маленькую тему о лаверды?
Да, конечно.
Олаф Шольц тут недавно заявил, что все-таки германской армии быть, это будет сильнейшая армия Европы. Вот я бы очень внимательно обратил внимание на эти слова Шольца, который, с одной стороны, придерживает вооружение, которое многие страны пытаются поставить на Украину.
Да.
Вот, я так понимаю, что именно эти слова и объясняют то, почему он придерживается. Это может быть уловкой, конечно. Но, тем не менее, эта идея создания сильной европейской армии, она тревожит не только Олафа Шольца, но и Эммануэля Макрона. И здесь, я думаю, что вот это же точно неспроста.
Ну, а кому она нужна, эта сильная европейская армия?
Как прокси против русских, еще как нужна.
Ну, а как армия, которая управляется странами, которые задумываются о том, что выходить из НАТО и каким-то образом даже осмеливаются звонить туда, куда не надо, по тем номерам, которые должны были забыть давным-давно? Кому нужна такая армия?
Ну, может быть, это игра не против нас, это может быть игра против США. Я напомню, вот я что Соединенные Штаты Америки и Британия по-прежнему оккупируют западноевропейскую страну под названием Германия.
Да-да-да.
А также те ровно страны, где расположены страны, базы НАТО, они же Соединенные, базы США и Великобритании. Поэтому Европушка, я думаю, спит и видит, как бы освободиться от этой военной оккупации, в конце концов.
Ну, что-то мне подсказывают, что американцы не спят, и они абсолютно тоже видят, и не нужна им освобожденная от их оккупации Европа, мягко говоря.
То, что надо будет покупать их газ с молекулами свободы.
Да, там много, да, чего надо будет покупать, конечно, еще напродают. У нас Алексей Алексеевич Мухин в гостях, подписывайтесь на телеграм-канал, Мухин он называется, подпишитесь тогда уж и на мой телеграм-канал. телеграм-канал «Бабаян Здание», он называется. Подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Там идет еще и прямая трансляция нашего эфира, так же, как в нашей группе ВКонтакте. Заходите туда, если еще не зашли. Пишите ваши вопросы и звоните обязательно, задавайте вопросы. Сейчас после новостей будем на них отвечать. Еще раз Алексей Алексеевич Мухин у нас в гостях. Для тех, кто вдруг по какой-то причине, вдруг память как у рыбки. В принципе, всякое бывает у нас. Такое время интересное живем. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в Москве, сегодня 31 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Умные парни», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый день еще раз, Алексей Алексеевич Мухин у нас в гостях, Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый.
Еще раз генеральный директор Центра политической информации. Время для того, чтобы вам задавать вопросы, Алексей Алексеевич, в том числе, но я, конечно, никуда не удаляюсь, я не встану, не уйду, не дождетесь, называется. Но вот возможность, пожалуйста, вам флаг в руки. В принципе, я думаю, спектр вопросов, на которые Алексей Алексеевич может ответить, практически безграничен. Ну, давайте начнем, да, чтобы время не терять, потому что у нас минут 20 где-то осталось. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948 номер нашего телефона.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос Алексею Алексеевичу.
Вы не могли бы представить?
Вы уже в эфире, да.
Да, очень хорошо. Алексей Алексеевич, будьте добры, хотя бы коротко обрисуйте план геополитических стран Турции, которую вы назвали Туран. Значит, и какой интерес Англии, которая финансирует, как вы сказали, неявным образом Турцию и ее геополитические стремления в этом проекте? Спасибо.
Ну, если вкратце, то Великобритания надеется встречным, что называется, валом остановить продвижение Китая на Запад. И для этого ей необходимо, чтобы у нее были агрегаторы для контроля за рядом территорий. Все вместе. Небольшая, в общем, бывшая, но все-таки империя Британия, она не может охватить, тем более, что в последнее время из-за того, что целый ряд премьер-министров Великобритании были крайне неудачными, начиная с Энтони Блэра, они обманывали своих избирателей, они даже лгали парламенту, за что потом извинялись, они чуть не потеряли Шотландию, и этот, кстати, процесс до сих пор остается, они умудрились выйти, да, из Европейского Союза, там есть плюсы, есть минусы, но тем не менее, в результате этого выхода Великобритания потихоньку перестает быть мировым финансовым центром, это очень заметно. Так вот, по обычаю Великобритании необходимо взорвать несколько информационных мин и таких активировать некоторую свою агентуру, которую она очень хорошо расставила в странах Центральной Азии, в Турции в том числе, в некоторых других странах, для того, чтобы... Ну, и либо сымитировать, либо действительно руководить определенными мировыми процессами. А сейчас один из главных мировых процессов – это продвижение Китая на Запад самыми разными путями. Для этого был провозглашен путь, ну, Великий Шелковый путь, да, там множество у него веток, ответвлений, Россия участвует, принимает участие. Так вот, Великобритания пытается показать, что она еще ого-го, вот, хотя и империя, хотя и сетевая действует, в том числе через своих прокси. Турция один из самых эффективных, пожалуй, и даже самых мощных в этом смысле ответвлений Британской империи, считается в некоторых кругах. То, что Турция все-таки находится в русле интересов Британии, действует в интересах Британии. В обмен Турция хочет, конечно, получить свою часть и восстановить хотя бы отчасти блистательную порту, так называемую, с влиянием в регионе, стать полноценным региональным центром. Поэтому ей совсем не надо сейчас в Европейский Союз, от чего она отказалась. Ей не надо в НАТО в этой связи, потому что ей нужны развязанные руки, она здесь будет более эффективна. А в обмен она получает источник финансовых средств, в том числе британских, пока Британия является мировым финансовым центром и имитирует фунты стерлингов. Ну, то есть такой... Попытка создания такого симбиоза для решения проблем, которые стоят, которые в одиночку решить эти страны невозможно. Вот вкратце это так.
Давайте сразу следующий звонок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, на ваш взгляд, осуществляемые на Украине специальные военные операции, ее последствия, все это усиливает в российском обществе запрос на перемены и на кардинальные принципиальные изменения в жизнеустройстве России? И каков, на ваш взгляд, масштаб этих изменений может быть и в какую сторону они будут направлены? Спасибо.
Знаете, запрос на перемены появился с введением так называемых секторальных санкций, когда стало ясно, что мы должны делать нашу экономику более суверенной. Вот тогда этот запрос был оформлен со стороны гражданского общества, он был, собственно, озвучен президенту. Другое дело, что, к сожалению, смена команды, вы знаете, что у нас менялись премьер-министры, у нас менялись команды и так далее, это не позволило, и в частности из-за неэффективности целого ряда акторов, которым были поручены очень ответственные участки работы, это не было сделано. И сейчас, к сожалению, это ощущается очень болезненно. И это придется решать, что называется, в обратном порядке, но нам не привыкать.
Но это экономическая сторона изменений.
Там и социальная, экономическая, и политическая.
То есть весь спектр, в принципе,
абсолютно.
Так или иначе? Время, да. Время было немножечко упущено, приходится...
Абсолютно было упущено. Время мы потеряли 8 лет, если вы понимаете, о чем я.
Понятно, да. Следующий звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович меня зовут.
Здравствуйте.
Уважаемый Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот у меня и у моих друзей, инженеров, которые связаны с оборонным комплексом, вызывает вопрос такой. Когда прекратятся обстрелы Донецка? Когда можно будет по Киеву в отместку что-нибудь запустить, чтобы они это дело прекратили? Нам стыдно на это смотреть. Вчера убили учительницу, детей. И так. Когда это закончится?
Не только стыдно, но и больно. Да, действительно. Но пока не будет ликвидирована донецкая группировка ВСУ и Насбатов, к сожалению, это, технически это возможно. И раз технически это возможно, это будет продолжаться. Но военная команда, как я понял, думает в том числе и о сохранении личного состава. Поэтому солдат не бросают на укрепления, и потери исключительно малы. Для таких специальных военных операций они практически минимальны.
Но мы при этом делали заявление на очень высоком уровне о том, что в случае, если будут продолжаться, но это, правда, было не про Донецк, не про Луганск, речь шла про территорию Российской Федерации, если будут продолжаться вот эти вот вылазки такие своеобразные,
диверсантов,
фактически, то будут нанесены удары по центрам принятия решений. Вот сегодня тоже было заявление, или когда там, или на днях
они,
оно было.
Они, кстати, наносятся, вы, наверное, если следите за сводками новостей, с фронтов, что называется.
Да, это правда.
Да, то здесь, то там периодически те штабные структуры, которые отдают приказы, они, что называется, ликвидированы уже в большинстве своем. Но, конечно же, центры принятия решений у нас располагаются в других местах, но учтите, что эти центры принятия решений располагаются в крайне оживленных местах скопления просто мирных жителей. И удар по таким центрам сопряжен с тем, чего от нас ждут и в чем нас уже обвиняют, хотя этого нет.
А не все ли равно, если уже обвиняют? Ну, то есть ты и так уже виноват.
Слушайте, ну мы гуманисты, либо мы нет. Мы гуманисты пока.
Но мы гуманисты.
Да, мы пока не перешли границу расчеловечения, которую уже перешли украинские власти, которые бомбят собственных жителей, собственные города и целенаправленно разрушают гражданскую военную инфраструктуру, что называется, не заставаешься же ты никому, чтобы больше было восстанавливать.
Это очень подходящая формулировка.
Да, вот. И, к сожалению, вот эти ребята уже людоеды, все. Их уже не вернешь. А мы людоедами становиться не хотим упорно. Поэтому так медленно, поэтому, к сожалению, сжав зубы, прижав ушки, приходится это делать.
Это вот вполне всеобъемлющий ответ на вопрос. Слушаем дальше. Здравствуйте, вы в эфире.
Валерий, Москва. У меня вот такой вопрос. Вот, смотрите, вот одной из целей спецоперации было провозглашено демилитаризация Украины. Но как бы в реальности вот мы видим, что большая часть там советского, достаточно старого вооружения, которое стояло на вооружении украинской армии, меняется на новое натовское. Вот как вы оцениваете с этой точки зрения положение вещей?
Ну, вы слово «меняется», заменили «ликвидируется», потому что по данным военных официальным 80%,
да, это действительно,
80% да. ВПК Украины уже просто не существует физически. Вот, так что изменения есть, пользуясь вашей терминологией.
Перемалывается,
перемалывается, уничтожается.
Да.
Причем еще и старая техника, которую посылают вместо новой. Вот. Другое дело, что новая техника в том числе попадает в распоряжение ЛДНР, за что ребята из ЛДНР шлют огромное спасибо западным партнерам, потому что, что называется, даже делают заказы иногда. Пожалуйста, джавелинов побольше, а НЛО лучше не надо, потому что батарейки слабые. Вот, в принципе, такая парадоксальная ситуация, конечно, тоже имеет место быть. Вот. Но, с другой стороны, четко должны понимать, и наши западные партнеры об этом проговариваются, поставка западных вооружений на территорию Украины и ликвидация, последующих ликвидация там калибрами и прочими нашими современными видами вооружений, она обедняет арсеналы самих натовских стран. И об этом уже говорят на довольно высоком уровне. Внимание! Для того, чтобы производить технику, необходим, если не лом, то находил новые металлы. Но цены на металлы в результате санкций заоблачные. Вот как эти ребята будут дальше выходить из этой ситуации, честно говоря, не очень понятно. А то, что они привозят на территорию Украины, это, извините меня, наше. Это мы будем использовать дальше, в том числе и для добычи металла.
Но у них прям вот так мало вооружений, что уж прям истощаются.
Нет, не то чтобы мало, там же планы большие, потому что существуют нормы натовские, в том числе по тому, которые не должны принижать, потому что рассчитываются, есть там мобилизационные планы, есть разные другие документы, которые подразумевают определенное количество действующего вооружения.
Да, ну ниже планка.
Ниже, которая, да, является нарушением даже госизмены. Да. Некоторые там могут и сесть за это, в принципе. Вот, в принципе, блестящие наши пранкеры Вован и Лексус очень хорошо опросили, на мой взгляд, Бена Уоллеса, британского министра, который совершенно искренне сказал: ребята, у нас уже, мы уже на грани, мы уже не можем через некоторое время вам ничего поставлять, потому что это требует времени, средств восполнения, и мы не можем занижать некоторые лимиты. Вот. И я думаю, что Запад, пытаясь перенапрячь Россию в данном случае, он перенапрягся сам, что говорит о несколько или непредусмотрительности, либо плохих расчетах, которые натовцы обязательно делали, провоцируя в том числе вот этот конфликт на Украине, которыми они шли 8 лет. Да, думали, наверное, что Россия сдастся раньше. Ну, историю надо учить, ребят.
Это да, это правда. Тут
мы, конечно, только злее, хромает, по-моему, стали.
Тут хромает. С историей у них не все в порядке бывает часто. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хотел бы уточнить вопрос одного из предыдущих слушателей, когда он говорил про... Когда прекратятся бомбежки Донецка, вот Стаханова недавно, да? Хватит играть это с белых перчатках. Это война, в конце концов. Надо бить вот именно по центрам принятия решений, по Банковой, по Раде. Надо сделать так, как это сделали в свое время в Могадишо сомалийцы с американцами. То есть просто взять и это показательно, жестоко это сделать, чтобы они прекратили вот это, то, что они творят.
Вы находитесь в центре Европы, и, поверьте мне, европейцы сами уже не рады, что влезли в эту украинскую авантюру, причем влезли в нее еще в 2014 году. Но признаться в себе они не в силах, потому что снобы. Признаться и изменить курс они не в силах, потому что существует брюссельская группа, существует прямая военная оккупация ряда европейских стран со стороны США и Великобритании, и в случае чего вводятся санкции. Причем санкции вводились в отношении европейских стран гораздо раньше, чем они стали вводиться в отношении России. Я просто напомню этот маленький исторический казус. Французские банки страдали, крайне страдали из-за вот этих санкций, потому что европейский бизнес хотел иметь дело и с Ираном, и другими странами, против которых введены санкции, но, что называется, регулярно получал и по ушам, и по рукам. Вот, поэтому европейцы пуганные. Что касается того, что прекратить обстрелы, я понимаю ваше настроение и даже его разделяю, но, к сожалению, как я уже говорил, это сопряжено с большими человеческими жертвами среди гражданского населения, чего, вернее, приказа главнокомандующего относительно того, чтобы минимизировать эти потери, никто не отменял, и вооруженные силы Российской Федерации его выполняют.
Да, но тем не менее, вот у меня тут сообщение по поводу, ну, зацепились за слово гуманист, да, вот пишут, может, хватит быть гуманистами и так далее, то есть это настроение так или иначе, по понятным причинам.
Надо оставаться людьми всегда. Гуманизм, да, это странное слово, оно имеет иногда негативные коннотации, особенно по нынешним временам полного развенчания так называемых западных демократических ценностей. Но надо оставаться людьми и не становиться людоедами, как это уже сделали, к сожалению, некоторые в Европе и очень многие на Украине.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Вот у нас 27 мая было нападение на наш погранпункт в Брянской области. Погибли ДРГ «Укропи», убили наших 6 пограничников. Почему про это молчат?
Почему молчат? Это знают. Просто...
Вот, как можно не убивать, и как можно не убивать? Вот погибают на Донбассе мирные люди, а мы жалеем почему-то тех людей в Киеве. Вот как?
Понятно. Но вы знаете, я вам, к сожалению, не могу. Я общаюсь с военкорами, да. Общаюсь с ребятами, которые ездят на Донбасс. Я не могу вам в прямом эфире сказать, я вам только скажу, что меры предпринимаются. И ответки гораздо более жесткие, и о них не надо говорить просто сейчас.
Ну, это вот демонстрация, да, то есть такое ты не сфальсифицируешь, эти настроения, они так или иначе гуляют и...
Нет, это понятно, просто мы...
Это понятно, да, да.
Не надо просто предельно давать понятно нашим западным пропагандистам нашим, да, вот материалы, информацию для того, чтобы расчеловечивать Россию дальше. Просто, ну, не надо этого делать.
Давайте, наверное, если вы хотите вот на тему того, недостаточно или слишком мы гуманисты или нет, давайте это оставим потом, потому что, в принципе, все по этому поводу, мне
когда
кажется, уже мы сейчас сказали.
Когда закончится, все точки будут расставлены над «и».
И это
я надеюсь, правда, что Следственный комитет будет не только возбуждаться, но и доводить до дела.
Простите. Слушаем вас. Здравствуйте.
Александр.
Да, здравствуйте.
Но, понимаете, дело не в том, что в белых перчатках нельзя вести войну. Дело в том, что за эти месяцы я не вижу причины, почему киевский режим не сможет организовать. Вот возьмем мы эти вот территории еще там, дальше пройдем. А там уже еще 700 тысяч у них будет рекрутировано.
Чего 700 тысяч?
Ну, я к примеру говорю.
Нет,
ну,
500, нет, нет, ну, 300 тысяч. Нет, вы уж говорите точно. Ну, будет рекрутировано. Вот вы человек, ну, может быть, не военный, я не знаю.
Подождите секундочку. Подождите секундочку. Против нас стоять,
вот вы человек военный?
Ну, был когда-то.
Был когда-то. Вот вы знаете, о чем идет речь. А рекрутирование, оно, в принципе, понимаете, да, выводит на переднюю позицию людей, которые оружие-то в руках не держали. И, понимаете, это совсем не та армия, с которой мы сейчас заканчиваем, что называется, дело. Это будет немножко другое. И военные специалисты это прекрасно, в принципе, понимают и рассказывают, что сейчас необходимо нейтрализовать, демилитаризовать боеспособные части, которые 8 лет западные инструкторы готовили именно для того, что то, что они сейчас делают. И прикрываются живыми щитами из собственных граждан. И уничтожают военную инфраструктуру. То есть они ведут террористическую войну, в том числе против своего населения. Террористическая война – это то, в чем наши западные партнеры, в кавычках, поднаторели в Ираке, в Афганистане, в Сирии. И сейчас мы с этим работаем. Ребята, которые там сейчас проводят специальную военную операцию, они имеют, с нашей стороны, они имеют опыт работы с подобного рода контингентом.
Да, конечно. Я с вами согласен, что они будут гораздо слабее и гораздо легче их будет тоже разбить. Но просто, понимаете, они придется убивать еще гораздо больше, потому что они будут стоять также в жилых кварталах и так далее. Пусть они не будут такими опытными.
Это немножко другое. Тем более, что попытка выставить этих людей в жилых кварталах уже, и она уже привела к громадному разочарованию в западных странах в отношении Украины. Вы что думаете, там ребята, там жители, граждане тоже дураки, что ли? Нет, они все видят. Даже несмотря на информационную блокаду, которую делают западные СМИ, вы, наверное, заметили, что британские и американские СМИ, по сути, оккупировали информационное пространство Европы. По сути, они сейчас там доминируют. Местные локальные СМИ сейчас как раз практически на стороне России.
Ну, там споры встречаются. Ну, слушайте, СМИ европейские – это вообще отдельная большая больная тема. Да, про нее можно часами говорить. Давайте еще успеем, я думаю, быстренько на один вопрос ответить. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Я вот хотел спросить в продолжении беседы. Ну, хорошо, захватим мы Украину. Это более, на мой взгляд, точный термин, нежели слово «освободить», который используется в печати. Да. А дальше это что? Что можно делать на штыках? На штыках можно делать все, что угодно, только сидеть нельзя.
Отвечу. Украина не захватывается. Украина очищается. Происходит процесс санации. И этот процесс сопровождается созданием нескольких моделей для тех территорий, которые оказались санированы. Вы, наверное, обратили внимание, что и Путин, и Лавров говорят о том, что граждане Украины сами будут решать, как им жить дальше. Важно, чтобы был трибунал, где будут осуждены военные преступники. Важно, что денацификация Украины будет завершена, то, что мы не доделали, потому что Хрущев остановил этот процесс после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Этот процесс необходимо закончить. На мой взгляд, хорошо бы закончить еще и Нюрнбергский трибунал. То есть, в принципе, мы должны понимать, что мы сейчас взаимодействуем и боремся с тем самым нацизмом историческим, который был сформирован именно тогда. Я напомню, что, к сожалению, Нюрнбергский трибунал не завершил свою работу. Сейчас, я надеюсь, мы этот трибунал закончим.
У нас в гостях был Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо вам. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мухин», он называется. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Радио говорит Москва» латиницей в одно слово. На мой тоже, Бабаян в здании. Меня зовут Георгий Бабаян, что логично. Это была программа «Умные парни». Сейчас рубрика «Провиант».